Ты приходишь в эту группу, ты подстраиваешься под нее. Может быть, тебе это не нравится, но ты как бы особо не замечаешь это. А потом ты привыкаешь, а привычка – вторая натура. Ничто требует от нас общества, да, там, быть сильным. А то, чего хочу я, хочу быть счастливым. Сила сама по себе, она не несет никакой, ну, как сказать, пользы для индивида. А вот счастье, и, ну, там, возможность наслаждаться своей жизнью, это приносит огромное количество бенефитов. А можно же и как бы не так долбиться в работу, не так мучить себя, а отвлечься и там пообщаться приятно. Появляется глубинная уверенность в том, что, ну, вообще все будет хорошо. Вспомни там свою жизнь, ты со всем справлялся и дальше справишься.
Добрый день, дорогие друзья! Я Мицкевич Елена, практикующий психолог. Рад приветствовать вас на своем подкасте «Ты – это важно». И сегодня у меня в гостях Владислав Осетник, сооснователь онлайн-университета доказательной медицины MD School, врач-онколог, но в первую очередь человек, мужчина, муж, отец, все статусы, все регалии озвучила. Влад, привет, спасибо тебе большое, что согласился на этот разговор.
Да, честно скажу, польщен, наслышан, мне очень приятно. Вот с радостью постараюсь максимум раскрыться и дать твоим слушателям все, что у меня есть.
Несмотря на то, что этот сезон особенный, и действительно мне хочется многогранно позатрагивать именно мужские истории для того, чтобы у нас получилась возможность чуть больше понять друг друга, возможно, больше встретиться, выстраивать контакты, отношения, но начать я все равно хочу с вопроса по старинке, с которого я начинала с самого первого сезона интервьюировать своих гостей. Скажи, пожалуйста, в какой момент твоей жизни у тебя появилась мысль, а не пойти ли бы мне к психологу?
Если честно, я, наверное, из тех людей, которые всегда пытаются решить проблему сам. То есть у меня первое время, когда я начал управлять компанией, у меня была самая большая проблема, что мне было сложно делегировать что-то. Понятно, что в таком формате компания не может развиваться, то же самое, как и человек. И, ну, впервые я сам, по-моему, даже не задавался. Впервые мне подсказала жена как раз-таки про психолога. Она сказала, что, слушай, ну вот с такими проблемами, там, что ты волнуешься, что у тебя много стресса и так далее, тебе может помочь психолог. У меня как бы, ну, сразу стандартные стереотипы, что психологи — это что-то такое, типа, поболтать за деньги, час, вот. И я помню, что своего хорошего первого психолога я не сразу нашел. Через две итерации, по-моему, но когда я его нашел, я понял, что это такое, как это работает, и это было очень важно для меня на том этапе.
А что это был за твой внутренний процесс? Потому что одно дело, как может подсвечивать, например, супруга или там прочие знакомые проблемы со стороны, а другое дело, как это ты внутри ощущал, и вот на первых сессиях, где у нас часто случается какое-то такое прояснение собственного запроса, понимание, а что же болит. Вот что тогда ты обнаружил?
Ну вот я буду тогда рассказывать про свой уже удачный опыт, по-моему, это был третий опыт. Тогда я ощутил себя так по-настоящему услышанным от человека, с которым я мало знаком, и мне было, ну, внутреннему я было просто нескончаемо приятно, что какие-то стороны меня, которые, я не знаю, сам на них не обращаю внимания периодически, то есть которые мне не особо нравятся, или там какие-то проблемы, которые были у меня в детстве, так называемые травмы, мы их обсудили, и даже вот сам процесс этого обсуждения, просто что про это проговорили, ты после этого чувствуешь себя таким облегченным, как будто какой-то камешек, который ты там таскал с детства, ну, на него посветили чем-то, и он из камешка превратился в что-то более легкое и приятное. Поэтому тогда, да, это были первые такие мои инсайты с терапии. И я, не то чтобы я постоянно в терапии, но в какие-то сложные моменты своей жизни я прибегаю к помощи, да. И я считаю, что это как бы абсолютно нормально.
Как тебе кажется, учитывая, что ты был и вот в том лагере, что происходит внутри с мужчинами, когда им в том числе там их жены, девушки, подруги говорят о том, что, ну смотри, можно обратиться за помощью? Почему только внутри напряжения, страхов, невозможности как-то, да, признать эту нужду и необходимость внутри происходит?
Ну, мне кажется, тут несколько причин. Я сам врач, да, поэтому я знаю отличие психолога от психиатра. И первое, как мне кажется, для широкого круга лиц проблема, да, то, что путают два этих понятия, психолог и психиатр, да, то есть думают, что куда-то вот хотят отправить лечиться в что-то такое вот, прям там, не знаю, в больницу положить и так далее, вот. Бывает такая проблема. Я тоже слышал от своих друзей, которым я лично советовал пообщаться с психологом, то есть у них сразу такой как бы всплывал негатив и страх, и вообще, что это такое. А для тех, кто понимает, что такое психолог, и ну вот лично у меня почему было, у меня какое-то внутреннее, не знаю, что это, эго или как, оно сразу так пробуждается и говорит, это что значит, ты какой-то не такой, тебе надо что-то сделать, что ты, получается, хочешь сказать, что я тебя не устраиваю, я такой, какой я есть, вот как бы вот такой вот я, и зачем мне психолог, не нравится там, пока. Вот, ну, то есть это что-то, я утрирую, но это что-то примерно из этой песни.
А как это чувство внутри дальше тебя разворачивало, где вот эта уязвленность, которая в момент звучания этого вопроса просыпается, да, дальше трансформируется во что-то созидательное, где ты говоришь, да, я готов вообще сейчас всем рекламировать и сам обращаюсь.
Но это не происходит по щелчку пальцев, к сожалению, да, то есть это тоже процесс, зачастую болезненный и долгий, где ты падаешь, встаешь. В какой-то момент просто получается, что ты попробовал довольно много всего из того, что тебе, по идее, должно было помочь, из того, что тебе подсказывают там твои друзья-мужчины, так сказать, там алкоголь, бар, не знаю, стриптиз-клуб или что-то, какие-то моменты, которые, ну, по типу должны нас успокаивать. Но по факту ты понимаешь, что попробовав это все, как бы, проблема осталась, и тебе как бы вообще ни капли лучше. И в такой момент думаешь, ну, как бы, а что не попробовать? Ну, давай попробую. И просто, поскольку у меня не было никаких ожиданий, это, наверное, как бы позволило мне, скажем так, не остановиться на там первом терапевте, поскольку там было все ок, то есть там как бы были какие-то положительные моменты, но я просто понимал, что как бы это не совсем то, чего хочу, и я искал дальше.
Но смотри, то состояние, которое ты описывала, оно скорее похоже на часть, когда вот эту уязвленность и эту слабость человек не принимает. И это же, в принципе, правда, очень распространенная идея среди мужчин. Ты должен быть сильным, ты должен справляться сам. Вот в какой момент своей жизни, может быть, ты можешь сейчас вспомнить, эта идея стала появляться в твоей голове, сознании, или вообще, может быть, ты от кого-то это конкретно услышал?
Я полностью согласен про то, что наше общество прям дико пропитано стереотипами. И из-за этого многие страдают, не только женщины, но и мужчины в том числе. То есть они могут ходить под маской такого, как бы, которому все равно, а внутри там просто какой-то пожар и трагедия разыгрываться. Но да, это, наверное, воспитание и вообще общество, семьи, где мы все-таки наши родители, большинство, это выходцы Советского Союза, воспитание в котором тоже сказывается. То есть там это страна силы, и где все решалось силой, и проявление слабости, это было, мне кажется, худшим, что возможно. И это так транслируется до сих пор на наше, вот, на наше поколение в каком-то виде. Ну и мы потихонечку пытаемся разорвать это уже через какое-то общение с глубинным «я», то есть пониманием того, что ничто требует от нас общества, да, там, быть сильным, а то, чего хочу я, хочу быть счастливым, да, то есть это такая парадигма, сдвиг парадигмы идет, потому что все больше и больше людей просыпается, понимает, что как бы сила сама по себе, она не несет никакой, ну, как сказать, пользы для индивида. А вот счастье, и, там, возможность наслаждаться своей жизнью, это приносит огромное количество бенефитов.
Ну, мы сейчас с тобой, собственно, по этой причине и встретились, потому что мне очень хотелось этим сезоном показать на примере реальных мужчин. Не просто, чтобы я, как женщина, как психолог, пришла и сказала, слушайте, мужчины, то, что вы не принимаете собственную слабость, ограничивает и вас, и нас, и вообще создает очень много проблем. Но давай будем честны, какое количество мужчин объективно бы меня в этой точке услышали? Поэтому здесь со своей идеей я пригласила тебя и прочих гостей для того, чтобы показать эту ограниченность, которая мешает нашей коммуникации. И вот здесь ты очень верную вещь сказала о том, что да, есть какие-то стереотипы, которые передаются из поколения в поколение, но при этом ты же говорил за кадром о том, что эта история не только постсоветскому пространству как-то свойственна, да? Эта идея с маскулинностью, она, в принципе, достаточно распространенная тенденция, философия в мире. И вот здесь как будто бы хочется показать идею того, что контекст, безусловно, наносит нам некоторые ментальные травмы и особенности, но первично, в целом, в многих ментальностях люди забывают о том, что они в первую очередь люди, ты в первую очередь человек, а потом уже мужчина.
100%. Да, вообще, в принципе, идея маскулинности, она, мне кажется, витала в обществе очень сильно вплоть вот до 21 века. В том, что я имею в виду, что истинно только маскулинность, да, поскольку вообще и женщины долгое время вообще, в принципе, были, скажем так, минимум на вторых ролях, а мужчины, как это, правили миром и делали это то, как они ощущают правильным. Но не факт, что это было правильно или есть правильно, да, то есть мы не можем быть до конца уверенным. И про то, что сейчас вот идет именно, ну, я замечаю во всех местах, что именно вот такая женская энергия, да, в многих мужчин приходит, да, то есть это то, что раньше казалось нереальным, чтобы там мужчина говорил про чувства, да, или там мужчина делился чем-то, уходил в уязвимость, это как-то, не знаю, противно, можно сказать, ну, или какие эмоции там это вызывает. Сейчас, когда я вижу, когда это делает какой-то там другой мужчина и говорит что-то искреннее, там, от души, меня это ничего, кроме какой-то радости и удовольствия, не вызывает. Да, то есть мне наоборот сейчас для меня абсолютно смешно смотреть на мужчин, которые пытаются быть крутыми за счет каких-то, я не знаю, ну, таких стандартных материальных ценностей или там грубости или каких-то... Ну, в общем, таких, как мне кажется, уже совсем устаревших моделей поведения. И все больше и больше мужчин, они старого типажа, они чувствуют, что их время уходит. И, наверное, поэтому нервничают. А поменяться вот в сторону такого более глубокого понимания себя, это, ну, не самая простая задача. Тут для этой задачи надо в первую очередь честно поговорить с самим собой, да. То есть и признаться, что вот то, что я делал в своей жизни, то, что... казалось мне правильным, возможно, это неправильно. Возможно, надо как-то по-другому на это смотреть. И, возможно, мне надо начать путь вот самопознания какого-то для того, чтобы лучше понимать, а чего я хочу-то? Ничего хотят от меня другие мужчины, чтобы они мне хлопали, какой ты молодец. А вообще, чего я хочу?
Но про баланс феминного и маскулинного у нас будет отдельный выпуск. Да, это то, что ты назвал женственностью. А на самом деле, если мы говорим про баланс личности, то и женщине нужна и маскулинная составляющая для цельности, для устойчивости. И мужчине нужна феминная составляющая, как ты говоришь, да, и волевые какие-то процессы, но при этом и контакт со своими чувствами, со своим телом. Потому что в противном случае этот разрыв, ну, ты мне как врач, наверное, здесь даже больше расскажешь, о статистике смертности мужчин вот на тех же самых постсоветских территориях, какие заболевания это конвертирует, про связь соматики и психики.
Ну да, тут существует уже огромное количество там, хороших данных, международных исследований о том, как влияет хронический стресс на разные заболевания. Там самые как бы цифры сверхяркие – это сердечно-сосудистые заболевания. Это, в принципе, первая причина смертности в России, СНГ, да и почти во всем мире. То есть мужчины мрут от инфарктов, мрут от того, что их сердце не выдерживает такого количества стресса, да, то есть это прямая зависимость. Там механизмы биологические пока, скажем так, они разработаны верхнеуровнево, понятно, но сам факт, что есть такая связь, она уже доказана давно, и поэтому, конечно, уметь справляться, балансировать своим стрессом, это вот навык 21 века для мужчин.
А попробуй вспомнить себя еще в той эпохе, в той эре. Что поддерживало, продолжало питать эту систему, да, такой непоколебимой маскулинности, где любое, знаешь, как упоминание того, что ты еще и можешь чувствовать, вызывало отторжение. То есть чему она служила, эта система? Какие убеждения, да? Какие как раз-таки, может быть, вот моменты уязвленности, в которые сложно было зайти?
Ну, я не знаю. Я думаю, что это, конечно, в первую очередь отзеркаливание группы. То есть ты приходишь в какую-то группу, там, на работу, в школу, в университет, где-то общаешься. И это тоже на уровне психологии, на уровне науки заложено в нас, что чтобы... влиться в эту группу, ты должен копировать что-то, их там повадки какие-то, поведение, голос и так далее. И то есть наш страх быть извергнутым из группы какой-то, такой древний первобытный страх, что мы там будем одни в лесу, в джунглях и нас съедят, он порою, ну, он полностью затмевает все какие-то рациональные мысли уже такого более эволюционировавшегося человека. Вот, и поэтому ты приходишь в эту группу, ты подстраиваешься под нее, там, может быть, тебе это и не нравится, но ты как бы особо не замечаешь это, а потом ты привыкаешь, а привычка вторая натура, и ты уже как бы, это же надо сесть, переосмыслить все, а у тебя нету времени, у тебя куча работы, там, пиво вечером с друзьями, когда этим заниматься? И так ты живешь всю жизнь, и так в какой-то момент, когда заканчивается работа, ты, может, возможно, там, у тебя появится минутка, и ты сядешь такой, а вообще мне вся моя жизнь не очень нравилась, И погрустишь, конечно.
А в чем как раз-таки была вот эта ущемленность. То есть что открылось тебе после того, как ты через все эти усилия, через сложные чувства, через, возможно, боль в психотерапевтическом процессе, что тоже является частью процесса, подарил себе? То есть в чем сейчас ты больше чувствуешь свободы, легкости самовыражения? Что поменялось?
Ну вот ты про это и говоришь сейчас. То есть я чувствую свободу настоящую. То есть мне как бы не страшно. Вот я сейчас тебе говорю, ну, довольно такие, как сказать, вещи, которые, наверное, не каждый готов делиться. Но мне это несложно делать. Я делаю это со спокойной душой. Я не нервничаю. Я не переживаю, что обо мне подумают другие мужчины. Да, или там другие женщины. Ну, мне как бы это их мысли, пусть они с ними живут, и это их процесс. Вот, я пришел сюда, чтобы рассказать про свой опыт, и, возможно, кто-то из них возьмет полезное для себя. То есть первое, это вот такая абсолютно, ну как, я не говорю там идеалистично, не хочу ничего представлять, но честность с самим собой. То есть у тебя появляется возможность быть честным с самим собой, у тебя появляется какое-то бесстрашие. То есть ты перестаешь постоянно носиться в каком-то вот этом замкнутом круге кучи разных страхов и тревог. Ты спокойно смотришь на жизнь, более уверенно. То есть ты больше доверяешь жизни, потому что какая-то появляется глубинная уверенность в том, что ну вообще все будет хорошо. Вспомни там свою жизнь, ты со всем справлялся и дальше справишься. То есть все будет хорошо. Вот, потом... Что мне тоже очень нравится, это возможность быть в моменте, возможность выйти там в парк с ребенком и насладиться этим моментом. Не там не скроллить постоянно там свои сообщения или какие-то там звонки от партнеров, а сосредоточиться там 20-30 минут на том, что ты просто идешь по парку, смотришь на солнце, смотришь на там пруд, смотришь на своего ребенка и думаешь, да, жизнь удалась. И то есть вот только за счет того, что ты вот эта у тебя мысль в голову приходит, ну это стоит всего пути 100%.
А что это внесло в твои существующие отношения, ну, помимо вот контакта с ребенком, про который ты сейчас так тепло рассказываешь?
Ты имеешь в виду, что это внесло в мою жизнь?
Нет, в отношения с супругой, в отношения, не знаю, с кем-то из близких. Может быть, как-то перестроился формат твоего взаимодействия с командой.
Да, все перестроил, все вообще поменялось, вся жизнь поменялась. Она, причем так это мягко происходит и так приятно, то есть, что ты начинаешь общаться с женой по-другому, ты начинаешь понимать, вообще, почему у вас были какие-то конфликты, или ты начинаешь понимать ее претензии, да, хотя раньше тебе казалось, да чего ты вообще, как ты можешь, я вообще тут все для тебя, а ты еще чем-то недовольна, как ты могла, а тут ты понимаешь, что как бы, так может то, что ты так много долбишься в работу и вообще не уделяешь никому внимания, может так ты чуть поменьше будешь долбиться, а вот насладишься там общением с женой там, и своими близкими, и ты такой, оп, точно. А можно же и как бы не так долбиться в работу, не так мучить себя, а отвлечься и там пообщаться приятно. И вот это даже просто вот такое обычное общение, оно заряжает человека, там, партнера. Потому что, как сказал один мой знакомый близкий, что внимание – это вода жизни. Да? То есть куда мы обращаем свое внимание, на каких людей, на что, то и наполняется жизнью. И это очень правильная вещь. То есть я... стал по-другому вообще свое внимание перераспределять и перестал, потому что раньше это было что-то, когда ты думал, что если, тоже я не знаю, откуда такой стереотип, что если ты там не нервничаешь, не упарываешься на работе, если ты не полудохлый приходишь домой, значит, ты плохо поработал. То есть, если ты домой приходишь такой, что типа поработал, а готов еще поработать, значит, что-то ты там недоработал где-то. Вот, это тоже такой стереотип, который разрушает много мужчин, да, то есть они уходят, скатываются, как я уже говорил, какой-нибудь алкоголь и так далее. Поэтому, да, вот эта какая-то внутренняя ясность, она позволяет ясно смотреть вообще на все моменты. И в какие-то даже сложные там моменты, там, на работе, да, стрессовые, казалось бы, ты должен там испугаться за компанию, за сотрудников. Но ты понимаешь, ты видишь в этом какой-то урок, начинаешь какие-то думать новые мысли, тестировать гипотезы, там, поддерживаешь команду, веришь в них. И потом это все выкручивается еще лучше. То есть ты понимаешь, что это реально был урок. Ты сам бы не дошел к этому изменению там так быстро. А тебя просто подтолкнуло, ну, не знаю, что мироздание, давай говорить так.
А что лично для тебя в индивидуальном процессе психотерапии было какой-то ощутимой сложной точкой, и, может быть, до сих пор, если ты возвращаешься в работу с психологом, ты понимаешь, вот это для того, чтобы это, не знаю, прожить, прочувствовать, переварить, правда, нужна помощь извне.
Ну, у меня, смотри, у меня летом этим, получается, 23-го года диагностировали депрессию клиническую, да, там, с средней тяжести. У меня было очень много событий, с которыми я не мог совладать сам. Это и переезд в новую страну, рождение ребенка, грубо говоря, компания только-только становилась, потихонечку работала, и это все в какой-то момент просто захлестнуло, что я там слег и лежал, не знаю, сколько, неделю или две. Ну, то есть там буквально такое было существование личинки. Потом я понял, что как бы, ну, что так нельзя, да, снова там обратился к специалисту и начал вообще, в принципе, пересматривать всю свою жизнь. То есть, как я отношусь к многим моментам именно вообще в течение дня, то есть там буквально там каждый мой микровыбор. И я начал ловить себя на мысли, что я нервничал абсолютно там из-за всего, без каких-то причин. То есть это уже была привычка. И там терапия, она позволила мне эти моменты, как просыпаться в эти моменты и там самоуспокаивать себя. Вот. И для меня было, как бы, конечно, было таким, и сейчас, ну, наверное, остается небольшой страх, что это вернется состояние вот такое вот дна, не знаю, как в болоте, как ты тонешь, из-за того, что ты просто не справляешься там с ситуацией. Но сейчас я как-то по-другому на это все смотрю. То есть и как такого страха и тревоги уже, наверное, нет, потому что есть такая глубинная уверенность, что и с этим можно справиться.
А получилось ли у тебя отрефлексировать, следствием чего случилась депрессия? То есть какие события, какие выборы привели в том числе к вот этому состоянию истощения? Или это просто какое-то стечение обстоятельств? Ну, не знаю, бывают такие периоды жизни, когда кризисы накапливаются или там случаются в один год. Вот как ты это отследил после?
Я для себя отследил, как это комплекс. Это было и как бы, ну, действительно кризисное такое время, то есть, где события сложные очень плотно были друг с другом. И в то же время я отследил, что я мог сделать по-другому, и, скорее всего, бы это не случилось. То есть, как я уже сказал там, в начале этой передачи, что у меня большие проблемы с делегированием. И когда мы запускали MD School, вот я сейчас вспоминаю эту историю, я думаю, конечно, какой дурачок вообще. 31 декабря я сидел и правил лонгриды по педиатрии, чтобы они как бы красиво вышли там, не знаю, 3 или 4 января на нашей платформе, потому что вот в тот момент мне казалось, что это самое важное в жизни. Конечно, я уже чувствовал, что я сгораю, да, после, то есть где-то с октября по февраль я примерно в таком режиме работал, 24 на 7, без выходных, там ночью просыпался, что-то какие-то проблемы с платформой. Ну, короче, это жестко было, реально. Вот, и потом, то есть то, что я не смог правильно управлять компанией в тот момент, то есть то, что я все пытался сделать сам, это абсолютно неправильная тактика. Ну и дальше на это нахлестнулось то, что я сам по себе человек, которому очень важно заземление, то есть какое-то постоянство, какое-то там планирование, понимание будущего. И для меня смена места жительства такая конкретная, это огромный стресс. Я почему-то в тот момент как бы такой, говорит, едем. И я не сопоставил, да, сколько я могу вытянуть. И это сложно на самом деле прикинуть. Вот. И третий момент, конечно, рождение ребенка. Это тоже, как бы, как говорится, к этому меня жизнь не готовила. И это такой процесс непростой. То есть нам про это тоже не рассказывают. Я считаю, это вообще огромная проблема в обществе о том, что 99% родителей не представляют, что такое родительство. Да? И как бы с этим тоже надо работать, потому что показывать и положительные моменты, но и также моменты сложные, с которыми придется столкнуться, потому что это тоже как бы на это надо закладывать очень большое количество, во-первых, времени, во-вторых, эмоций, физических сил, да, и встроить все в одного человека, все роли сразу, это бывает очень тяжело.
Про родительство я бы хотела поговорить чуть-чуть позже отдельно, а сейчас вернуться как раз-таки к вопросу организации жизни. И в какой-то момент твоего рассказа мне хотелось предложить тебе сделать следующее. Давай все-таки эту проблему, ну, для наших слушателей, подписчиков в том числе, назовем по имени. То, что ты описывал, называется трудоголизм. И вообще-то это тоже является формой, причем социально одобряемой формой, ну, некоторого зависимого поведения, где вот, ну, никак не отпустить, никак не успокоиться, да, потому что там очень много действительно самоценности завязано на этом процессе, самовосприятие, отношение к себе и так далее. Хочется спросить, признавался ли ты себе в этом, или, например, сейчас это что-то новое, или все-таки ты внутри себя это трудоголизмом называл, и как ты сейчас, ведь это же такое, знаешь, как у всех зависимых, нельзя излечиться, можно войти в ремиссию. Как ты с этим справляешься?
Нет, я как это... Всем здравствуйте, я Владислав, я трудоголик, да? И я это понял впервые, вот прям конкретно понял, когда впервые слег. Это был такой, не знаю, эпизод какого-то упадка жесткого. То есть я не звал... Наверное, это не было тогда клинической депрессии. Хотя я не знаю. Возможно, если бы я обратился тогда к специалисту, мне бы тоже сказали, что это она. Когда я лег на кровать в феврале, в какого там после дежурства очередного, и понял, что я больше не хочу с нее вставать никогда. То есть как бы все, достаточно, приплыли. Это был тот момент, когда я в Питере работал. 5 или 6 работ, короче, у меня было. Я работал в стационаре на Фонтанке урологом-хирургом. Я работал онкоурологом в поликлинике районной, принимал пациентов. Я проводил эксперимент на крысах в НМИЦ онкологии Петрова. Все выходные сидел там, резал крыс и их цисплатином обливал опухоли яичников. То есть это тоже такая... Ну, это сложная была работа, именно умственная. Вот, 4-е. Я был в то время президентом некоммерческой организации «Второе дыхание», которая помогала женщинам с раком молочной железы снова поверить в жизнь, в себя. То есть мы устраивали такие благотворительные забеги. И 5-е. Я вел блог и делал онлайн-продукты, да, там, по статистике, по доказательной медицине. То есть, ну, вот 5, там что-то еще было, еще одно какое-то, по-моему, 6 было целое. И, короче, да, и это каждая из этих работ, она такая, на расслабоне ее не пройдешь. Вот, и в какой-то момент, да, меня выключило полностью, я понял, что, как бы, я не умею говорить «нет». То есть, мне кажется, какая-то идея хорошая, прикольная. Ну, вот вы, наверное, сейчас послушали эти 5 работ и думаете, ну, вроде все такие интересные. Ну, там, в поликлинике, кстати, тоже была классная работа, мне нравилась. И да, из-за того, что не умею говорить «нет», из-за того, что, мне кажется, класс, еще больше работы, еще там какие-то деньги для семьи, обалденно, берем, и ты не знаешь, какой у тебя лимит. И этот лимит узнается только, когда ты полностью, батарейка сдохла и требуется замена батарейки, а не подзарядка даже. Поэтому сейчас я научен опытом. Я как бы в ремиссии уже больше полугода с трудоголизмом. Я отношусь к этому очень внимательно. У меня есть несколько правил, то есть там, какое количество встреч я в день ставлю. То есть если там мне предлагают даже какую-то уникальную встречу только завтра, я говорю, что нет, у меня там слот через неделю. Вот, я не могу, и так далее. И я убрал эту мыслемешалку максимально возможно, потому что, ну, наверное, многие слушатели твои это ощущают тоже, это сжирает просто там 60% твоей энергии. Не делание чего-то, а просто какое-то странное обмысливание негативных исходов того, чего ты не сделал. Это настолько забавный как бы процесс, когда твой мозг просто занят какой-то ерундой, и ты сидишь и такой как бы встаешь, как будто ты, не знаю, там, ночное дежурство отпахал, хотя ты просто там типа сидел, отдыхал. Вот, и с этим всем надо работать, потихонечку распутывать каждый такой вот микромомент себя. И когда чуть-чуть подраспутается, уже дышится гораздо легче.
Я часто клиентам говорю о том, что ничего не делать, это еще не равно отдыхать. Это правда. Да. Но вот ты когда заговорил о том, что 5 работ, возможно, это сейчас звучит как-то прикольно. У меня был выпуск про трудоголизм, по-моему, в первом или во втором сезоне подкаста. Это еще как бы существует только в аудиоформате в тот период, когда мы это выпускали. И я там говорила очень важную мысль о том, что вот эта вот первичная автоматическая реакция восхититься, сказать «ну ты герой, ну ты мощь», это как раз-таки подкидывать дров вот в ту самую часть, которая продуцирует эту, знаешь, как-то условную сверхсилу и не дает возможность почувствовать, что ты где-то испытываешь слабость, что ты где-то устаешь, что вообще-то нормально уставать живому человеку, а не так, как мы с тобой обсуждали по статистике от инфаркта в 55 лет уйти. Ну вот нет, так нет, уже окончательно. Все-таки есть возможность это регулировать. Безусловно, трудоголизм опасен тем, что там есть очень много позитивных подкреплений. Ну вот помимо того, что люди извне тебя питают и как-то говорят, ну вот, какой ты молодец. Это и материальная составляющая, это правда какая-то скорость того, что ты можешь в более короткие сроки реализоваться в карьере. И очень многие люди видят только позитивную составляющую и, не имея ценности в виде собственного эмоционального состояния и собственного ресурса, считают, что ну это все блажь. Это вот ваши психологи говорят. Ресурс — это что-то такое еще периодически пахнет эзотерическим каким-то вектором. Нет-нет-нет, это у нас еще дедушка Фрейд писал, да, об уровне энергии и количестве ресурсов. Это все серьезные вещи, которые напрямую влияют на вашу продолжительность жизни, на ваше качество жизни, на то самое состояние счастья. Потому что это тоже очень частый вопрос от мужчин, запрос от мужчин. У меня вроде все есть, Я социально реализован, жена вообще чудесная, там, не знаю, ребенок по всем секциям ходит, деньги есть, а удовлетворение где? О, интересный путь и запрос намечается.
История про трудоголизм и счастье, да? Трудоголизм и счастье совместимы крайне редко. Я, честно, не видел таких людей, счастливых трудоголиков. Возможно, на каком-то там первичном этапе, когда они нахапаются, такие, вау, круто, но долгосрочная дистанция, дистанция марафона, это не работает. Это ты 90% времени думаешь, как тебе справиться со своим истощением, потому что у тебя просто нету сил на это. То есть, и это нормально. Ты такой думаешь, о, какой я слабак, я не могу работать на 5 работах. Как же так? Вот, и здесь, опять-таки, про выставление своих ценностей. Про то, что ты можешь выйти из группы, не побояться выйти из группы, из общества и сказать, что нет, мои ценности другие на самом деле. Для этого должно пройти какое-то время и должна пройти какая-то эволюция самодостоинства, да, что ли. Когда ты говоришь, нет, я вот достоин не того, чего от меня требует группа, там, мужская, страны, не знаю, семьи, а то, чего хочу я, как бы в первую очередь, вот глубина, да, там. И чаще всего это стандартные запросы на счастье. Потому что мы все люди глубинно желаем просто быть счастливыми. Но поскольку нам говорят, что, во всяком случае, в нашем окружении, что счастье это что-то такое там, для детей, я не знаю, зачем тебе счастье, если у тебя есть работа. Вот. И...
Хорошая фраза.
Да. И если ты воспитываешься долгое время так, если ты, например, послушный ребенок, да, ты слушаешь своих родителей, ты доверяешь своим родителям, и родители перенесут вот все свои ценности, к сожалению, зачастую мусорные, на вот этого ребенка, да, что вот ты должен там трудиться, ты должен убиваться, ты там должен вообще страдать, рыдать от своей работы, ну вот тогда ты молодец. И я не слышал семей, которые говорили бы, слушай, ну найди что-то по душе, там зарабатывай, чтобы на жизнь, но при этом старайся наслаждаться там каждым днем. Я такого не слышал. Вот здесь, кстати, где я сейчас живу, в Мексике, такое очень сильно практикуется, и это меня прям вдохновляет. Тут люди, их первое правило жизни – это быть счастливыми. То есть они как бы не ищут каких-то там сверхзаработков, хотя многие живут достойно за хорошие деньги. Но при этом эти люди, которые живут достойно, они проводят время с семьей, у них там есть возможность куда-то попутешествовать, они чувствуют себя хорошо, и это видно, это транслируется вот в этом обществе. Первое время, когда мы сюда переехали, мне было просто настолько приятно, что со мной здоровались и улыбались мне мужчины. Я не говорю там про женщин, да, которые такой просто межполовое, как бы, там, общение, улыбка, это, как бы, везде бывает. Но именно, что мужчины, то есть, у нас же обычно между мужчинами, если не знакомые, то надо показать, насколько ты крут, как бы, чтобы там вдруг не подумал, что лох какой-то идет. Да, а тут, как бы, все открытые настолько, что вот, ему кайфово просто прогуляться, и он с тобой здоровается, и ты с ним здороваешься. И я в этот момент понял, что, как бы, да, вот, как бы, вот эти цели, по счастью, они очень важны. Потому что что ты вспомнишь, вот у тебя будет... Я этот эксперимент очень часто делал, когда, ну там, не то, что еще не зарабатывал, но когда у меня не было, скажем, я не удовлетворил свои какие-то материальные хотелки, которые, ну, у всех бывают. И я там думал, так, ну вот это, ну вот это, еще вот это. И даже в мыслях в какой-то момент ты понимаешь, что тебе скучно от этого. Даже какие-то там сверх, я не знаю, яхты, и ты в какой-то момент такой думаешь, так, ну ладно, посижу я месяц на этой яхте, а что мне дальше это делать в своей жизни? И в эти моменты понимаешь, что очень важно работать со своими состояниями, и они не зависят там, от финансов твоих, от какого-то твоего окружения, они зависят в первую очередь от твоего выбора, от твоего желания изменить себя и как бы сказать, да нет, я все-таки хочу кайфовать этой жизни. Как только вы сможете это сказать себе, что вот моя цель в жизни, что я чувствовал там ежедневно радость, удовольствие, удовлетворение, безопасность, гармонию, жизнь, она начнет меняться потихонечку, если это будет искренним желанием.
Но помимо того, что для того, чтобы разрешить себе вот такую рефлексию, нужно действительно часть базовых потребностей закрыть, но даже этот факт не всегда дает возможность человеку в этом себе признаться, потому что страшно.
Да, потому я про это и говорил в начале, да, то, что самый первый страшный шаг, это вот есть я, а есть группа, и тебе надо выйти из этой группы и сказать, что группа не права, а прав я. И это сложный первый шаг. То есть это надо перебороть первобытные инстинкты, что если ты выйдешь из группы, то ты не погибнешь, да, что ты не умрешь, что ты сам можешь справиться. Мы живем в таком мире, что ты как бы, тебе не нужна уже группа для того, чтобы поддерживать свои какие-то базовые потребности. Но этот страх, он глубинный, и мы его там путаем с тем, что вот, ну я не могу, потому что вот меня так учили родители, меня так учили в обществе, поэтому я не могу. Вот. Но в какой-то момент ты доходишь до того, что ты можешь сказать, да нет, я могу все-таки. Я могу как минимум попробовать это сделать. Я могу попробовать быть счастливым. Почему нет?
А что сейчас доставляет тебе удовольствие? Ты так много говоришь как раз-таки про это состояние счастья, про какие-то маленькие вещи. За кадром мы с тобой как раз-таки обсуждали историю с медитациями, что это тоже как-то очень важный для тебя процесс. Вот можешь просто, не знаю, в разрезе последней недели вспомнить то, на что тебя вот эта лампочка удовольствия зажигалась?
Я не хочу триггерить твоих слушателей.
Почему?
Потому что если я скажу, что практически все, что я делаю, приносит мне удовольствие, я думаю, многим будет это не очень приятно слышать. Потому что на самом деле не нужно каких-то определенных там действий. Когда у тебя уже счастье там внутри какое-то, ты понял, как это работает, тебе не нужно делать что-то определенное. То есть ты, наоборот, ты свои привычные дела начинаешь наполнять счастьем. То есть раньше как там, о нет, созвон рабочий, что же делать? Сейчас, вау, созвон, куча возможностей для идей. Раньше, ой, надо помедитировать, иначе будет совсем мне плохо, иначе там, не знаю, мои мысли меня съедят. А сейчас думаю, вау, есть час на медитацию, класс, под солнышком сейчас посижу, помедитирую, что-то интересное придет. И так совсем. Раньше думаешь, о нет, еще с собакой идти гулять, мне еще столько делать. Ты думаешь, ух, отлично, сейчас передохну, погуляем с собакой, подышим воздухом. Это, как тоже говорил один мой друг, не меняется ничего, но при этом меняется все. Да, то есть твои декорации, твоя жизнь, она примерно такая же, просто ты начинаешь от нее удовольствие получать.
Но у многих людей, правда, сейчас появится такой немой вопрос, как? Ну, то есть ты это описываешь как такое очень приятное и многими желаемое состояние до-после, где хочется, чтобы вот между этим до-после дистанция была желательно в полтора часа одной консультации. А сколько времени у тебя понадобилось на этом пути, и как какие-то старые сценарии отваливались? То есть можешь ли ты попробовать помнить какие-то такие рэперные промежуточные точки?
Ну вот здесь, наверное, вот это будет ложка дегтя, сразу там расстрою всех, потому что это сложная работа. То есть вот то, что вот это состояние, когда ты как бы счастлив от жизни, оно не дается по щелчку пальцев. Нет, это большая работа. Это вы можете себе записать как проект «Счастливая жизнь» и пробовать его реализовывать. И очень много попыток будут заканчиваться или неудачей, или там частичной неудачей, срывом опять в негатив и так далее. То есть я не говорю про то, что надо как бы там какое-то позитивное мышление и просто себя заставлять, там, когда тебе больно и плохо, говорить, да нет, мне же хорошо. Это искусственно. Это вот то состояние, которое должно прийти, оно должно прийти, естественно, за счет ваших действий. Ну, я не знаю, может быть, это банально будет звучать, но я вижу вот самый правильный путь вот из того, что я смотрю, потому что я очень много падал на этом пути, очень много разочаровывался, и я, возможно, даже частично моя депрессия была из-за того, что я думал, что я, ну, никогда не смогу вот как бы жить такой жизнью, когда, ну, вот просто мне нравится жить. И я понял, что на этом пути очень важна честность с самим собой. То есть, как только вы начнете уделять время себе, вот искренне, да, там садиться с кружкой чая или кофе с утра или вечером и начинать думать про себя. Это может быть вообще там какие-то отвлеченные мысли, может быть воспоминания из детства, там что-то, что вам понравилось там какой-то момент, или наоборот, который вы вспоминаете и вам там сердце сжимается от этого. И просто вот это вот мысли процесс о себе, он постепенно вы вот так вот из картинки, когда вы просто смотрите вперед, не становитесь, вы начинаете так вот оборачивать этот взгляд на себя, и вы видите, где сильно болит у вас, вы начинаете понимать, что да, блин, ну это не норма, я знаю, что сделать, чтобы не болело. И начинаете это делать, все очень просто. Вы начинаете смотреть на себя, видите, где у вас болит, и начинаете делать так, чтобы у вас там перестало болеть. Как только вы вот эти все зоны, где болит, потихонечку подсветите, поскольку как-то согреете своим вниманием, любовью, теплом, как только вы перестанете испытывать постоянную внутреннюю боль, счастье оно само придет. Оно просто займет это место, и все. Но вот этот процесс, самое сложное, это понять, что вот надо выйти из группы, да, это первый шаг. Сказать, что да, я все-таки хочу этого. Второй шаг, это вот повернуть на себя внимание и делать это долго, постоянно. Но это очень интересный процесс на самом деле. И потихонечку залатывать себя, да. И тогда это придет.
Я тебе уже задавала этот вопрос только в контексте твоей личной психотерапии, но я знаю, что вы еще и с супругой ходили именно в семейную психотерапию. И вопрос следующий. А что в этом процессе, где не все зависит только от твоих действий, где есть еще скорость и какие-то внутренние сложности другого человека, где есть точки сопротивления другого человека, что тоже нормально. Для тебя лично было непростым, да, вот как это разворачивалось, как это видел ты как мужчина?
Для меня было непростым вообще, в принципе, пойти в семейную терапию. Для меня было, не знаю, из каких-то кино, там, может быть, Голливуда. Семейная терапия, это значит, типа, это первый шаг к разводу. Ну, то есть, что-то такое. То есть, если ты идешь к семейной... Ну, вот стереотип, опять-таки, всплывает, да? Ты смотрел телевизор в детстве, ты смотрел, что ходят там пары, у которых плохо в отношениях, они ходят в семейную терапию, и там рано или поздно что-то они расходятся, да? И в голове это закрепилось. Семейная терапия равно, там, скорый развод. И это, конечно, там пугало в первую очередь. Но потом, как бы, возможность самокритики и понимания, что, скорее всего, ну, это будет полезно, как минимум, поговорить, оно привело к тому, что семейная терапия, это было, да, это был, конечно, большой прорыв именно в знакомстве с моей женой, да, через сколько там, 4-5 лет я там знакомился снова с своей женой, я говорил с ней и понимал то, что я не мог понять долгое время, потому что я говорил ей что-то, она воспринимала через свои фильтры и выдавала мне свой ответ. То же самое она мне говорила что-то, я воспринимал через свои фильтры и выдавал ответ. Тут был арбитр в виде семейного психолога, который вот эти фильтры как бы снимал, и у нас получалось говорить именно то, что мы хотим сказать. Вот, и слышать то, что хочет до нас донести партнер. И именно вот как, опять-таки, вот это вот честное общение, когда ты говоришь, что думаешь, и ты принимаешь эту информацию, это позволяло как бы очень сильно продвигаться именно в понимании, что ты как бы не просто там, у тебя какая-то ненависть, или там ты раздражен, или там, не знаю, ты не любишь больше и так далее, а просто какие-то, ну, разные моменты, это все в совокупности, и что-то зачастую всплывает просто из твоих каких-то реакций из детства, что тебя там ругали всю жизнь за, не знаю, за немытую посуду, а сейчас ты, например, сказал там, помой посуду, и ты такой, и тебя там сразу все, у тебя это все всплывает, это краснеешь, багровеешь, и вообще не помнишь себя, уже просыпаешься, где-то ты уже в гостинице там, типа, живешь, вы разъехались, и все, и больше не общаетесь, да? Ну, я утрирую, но как бы, чтобы понятно было. И семейная терапия, вот ее огромный плюс, то, за что вы платите деньги, это вот вы можете пообщаться со своим партнером искренне, если хороший терапевт.
Знаешь, я, наверное, здесь сделаю не совсем полезную вещь, но точно честную, и скажу о том, что то, что ты называл стереотипом, что если идти в семейную терапию, повышается риск разводов, да, или как-то, как будто бы у многих связывается эта вещь, действительно присутствует. Почему? Я здесь это объясню. Потому что действительно у нас огромное количество пар, доходят ровно до той критической точки в собственных отношениях, претензиях и недовольстве, и идут в психотерапию тогда, когда самое лучшее, что может помочь сделать психолог, это не ненавидеть друг друга, как-то по-взрослому, адекватно завершить эти отношения. И, к сожалению, в нашей действительности пока это очень большой процент. Но мне кажется, от того, что мы сейчас об этом говорим, и вообще все больше и больше этих примеров появляется, люди начинают видеть в этом опцию, которой можно воспользоваться не когда уже вот, ну, все, мы через день орём, а иногда и по несколько раз, и вообще не вывозим, а все-таки на первом шаге, когда я чувствую, что что-то идет не так. Я здесь не боюсь поделиться своей историей, потому что перед тем моментом, когда мы с моим мужем пошли в семейную психотерапию, разговор, который я инициировала, начинался так. Я не могу сказать, что я с тобой несчастлива, но и счастья я в последнее время не испытываю, и мне это не нравится. Вот как раз-таки мне кажется, что то, про что мы сейчас говорим, может людям помочь чуть-чуть сориентироваться на том, что ценность в этом навыке разговаривать открыто огромная. Когда мы даем себе возможность взрастить эти навыки, научиться видеть истинного своего партнера, истинные его причины, дальше эти навыки с нами продолжают жить. Психолог уходит, сессия заканчивается, а мы с этим опытом, который между нами случился, остаемся и дальше начинаем уже, знаешь, как самостоятельно повторять, что-то пробовать. Не всегда у нас это получается с первого раза, но, в общем, уже жить с большей какой-то силой, с пониманием, а как это, когда мы сохраняем какой-то нейтралитет, когда никто не хороший, никто не плохой, когда, как ты сказал, тот самый арбитр помогает нам сохранить эту систему, и что самое главное нам нужно делать для того, чтобы эта система функционировала.
Да, я полностью согласен. Как сказал мне один мой тоже приятель близкий, мой тренер по гольфу, в браке ты можешь быть или правым, или счастливым. Вот, поэтому тут тоже надо выбирать. Но это понятно, это шутка. Вот. Можно быть и правым, и счастливым, если вы готовы к этому прийти вместе. Это тоже процесс, да, то есть, я даже не знаю, по телевизору показывают идеальные отношения, да, где там муж с женой, там просто душа в душу. Но мне кажется, я такого что-то даже не припомню. Но это возможно, вот что я хочу сказать твоим слушателям. Но это опять-таки, перед этим нужно пройти совместный путь довольно большой развития, эволюции, там, компромиссов, слушания, глубокого слушания, искреннего слушания. Не слушания, когда ты там листаешь рилсы, а прям, ну вот, внимательно слушать. Все работает, друзья мои, все работает, везде надо работать. Нигде так вот просто не прилетает оно само.
А что интересного для себя, благодаря своей личной терапии или семейной терапии, ты узнал про свою жену? Ну вот того, что, возможно, не случалось в предыдущие 4-5 лет совместной жизни. Ведь это, правда, очень удивительный феномен, когда мы живем с одним и тем же человеком, и мы что-то про него знаем, но столько всего не знаем, и целый этот путь, вся наша жизнь, как возможность изучать друг друга.
Ну, какие-то аспекты личные, в смысле проявления, да, характера, который ты не ожидал, там, может быть, какую-то такую нежность и любовь, скрытую в глубине, там, которая вот такая прям, не знаю, как божественный свет, и это, конечно, это впечатляет, то, что это можно такое вот почувствовать от человека. И в такие моменты ты понимаешь, что вот то, что там люди, не знаю, разводятся через год, через два, то есть они даже, ну, они просто не попробовали до конца узнать человека. Ну, точнее, они попробовали, но не получилось. И это тоже возможно. Потому что на самом деле, как мне кажется, вот такие истинные, искренние отношения, если, ну, вы над ними, ну, если вы их хотите, да, они появляются только лет через 5, а то и больше. Еще раз повторюсь, если это отношения, а не просто там брак для галочки, где там мужа нет дома, а жена как бы рада, когда его нет дома. Это, ну, мы не про это говорим.
Я часто слышу от мужчин, которые живут вот в такой вот функциональной парадигме «быстрее, выше, сильнее», только сила как-то является ценной валютой. Следующее тоже предубеждение. А зачем мне вообще отношения? Ну, то есть что в них такое может произойти, что я не могу, не знаю, купить за деньги, сделать сам. Вот можешь ли ты, как мужчина, который так говорит сейчас про отношения, попробовать ответить на этот вопрос? А зачем они тебе? Что ты в них чувствуешь? Что ты в них получаешь?
Ну, я, во-первых, про таких мужчин скажу, что, скорее всего, они, конечно, глубоко несчастные мужчины, потому что они ищут только сверху какие-то подтверждения там счастливости, ну, такие, скорее всего, ярлыки, без копания в глубину. Глубинные отношения – это же там, не в первую очередь там, про секс, интимную связь или что-то такое. Это про твою эволюцию каждого внутри пары и пары вместе. Потому что я человек, который там входил в отношения с моей супругой, и сейчас это абсолютно разные люди. Ну, то есть это, я не знаю, насколько разные. И причем, что мне самому эта разница очень сильно нравится. И я понимаю, что я бы не стал бы тем, кто я есть, если бы не наши отношения, если бы не все то, через что мы прошли, и кризисы, и положительные моменты, и там, и радости, и горе, и общение, и так далее. И поэтому я благодарен вот за каждый прожитый момент, потому что я понимаю, это все было нужно для меня, чтобы вот я сейчас так мог жить, как мне нравится.
Я понимаю, что я сейчас достаточно личные вопросы хочу тебе задать, и я принимаю, что какая-то это может быть такая сдержанная граница твоего ответа, но я поделюсь, почему эти вопросы меня интересуют как такого исследователя этого сезона. Я хотела спросить, через что ты чувствуешь любовь и как тебе нравится эту любовь выражать? Потому что, опять же, есть огромное количество стереотипов о том, как правильно любить мужчину, и огромное количество популистских таких психологов говорят, вот все мужчины нравятся, а мужчины как люди, да, тоже очень сильно отличаются. И здесь через истории героев в этом сезоне я хочу этот вопрос тоже поисследовать. Можешь поделиться?
Конечно, без проблем вообще. И долгое время, когда я был стандартным мужчиной со стандартным набором стереотипов, для меня было лучшей заботой обо мне меня не трогать, как это говорят, не долби мозги, да, то есть я поработал, я устал, я хочу включить телек или сериальчик, хочу почилить, мне больше ничего не надо, принеси пиво и как бы ок. Вот, это в том моменте там своего развития, это казалось оптимальным, то есть ты мыслишь из каких категорий? Я работаю, я молодец, я там стараюсь для семьи, все, я ничего больше не хочу, не трогайте меня. Вот, и, конечно, мало какой женщине этого достаточно в плане проявлений любви. И в какой-то момент, ну, то есть долгое время, и это у нас были из-за этого часто конфликты, что я, ну, просто не было сил проявлять какое-то внимание. Точнее, даже не то, что сил. Мне казалось, это как-то не нужно, ну, как сказать, да все уже решили, мы муж и жена, ну какое внимание, ну что тебе еще надо? Ну все, там, кольцо, я там стараюсь, работаю, там, на выходных куда-то раз в неделю ездим, ну что еще? А когда ты на это смотришь уже под другим углом, под углом как не то, что там от тебя требуют какого-то там внимания, а как когда ты сам хочешь этого внимания, когда ты готов к проявлению какой-то любви там, просто обнимание, просто там поцелуй, просто полежать в кровати, пообщаться там про что-то, не знаю, с бокалом вина, да, и это наполняет. Это просто ты как бы приходишь, ты такой думаешь, вау, как классно, у тебя какие-то инсайты, какие-то мысли, ты, у тебя вдохновение новое. Поэтому, конечно, женщина — это огромный ресурс для мужчин, просто они, к сожалению, в таком порочном круге своих мыслей не могут это заметить, и я прекрасно понимаю, как это, поскольку сам долгое время это делал.
А сейчас, вот через что ты чувствуешь любовь? Если раньше это было не трогать, то как шире, как многограннее стал сегодня?
Сейчас мне хочется, у меня как только появляется какая-то минутка, я думаю, какое, поскольку у меня жена любит приключения, ну, разные там проявления приключений, мне нравится дарить ей эти приключения, то есть что-то придумывать, какие-то нестандартные штуки, там, поездки, новые Цирк дю Солей, что-нибудь такое. То есть, в принципе, это не стоит больших денег, но для нее это знак внимания, мне тоже интересно, и это возможность нам провести вдвоем время.
Это очень интересно, что как бы среди этого ответа первое, что, с чего ты начал, это с истории продавать. Но все-таки для равнозначности мне очень хочется спросить, а про получать? Вот если бы сейчас была твоя жена, и она бы тебя спрашивала, как я могу выражать к тебе любовь, то с точки зрения ее инициативы и ее включенности, что бы это было?
Раньше я говорил, ну да, типа не трогать, дайте мне посидеть. Сейчас я говорю, что мне просто нравится провести с тобой время, там, пообщаться, что-то сделать вместе, и для меня это приятно, то есть она мне тоже часто делает какие-то классные там сюрпризы, и вот она меня отправила, например, на классный ретрит недавно буквально, где я там медитировал 5 дней в джунглях с таким дедушкой, у которого просто по его жизни можно написать там несколько книг, чем он занимался и к чему он пришел. И, конечно, вот такие моменты ты как бы просто искренне благодарен и счастлив, что так все сложилось, потому что сам бы ты до такого тоже, ну, это бы не пришло просто так в твою жизнь. Это на самом деле сложно вот прям в каких-то вещах описать, потому что это вот, это не вербалика какая-то больше, это, то есть ты просто вот, ты пьешь кофе, она заходит, тебе, ну, тебя сердце радуется, то есть ты просто как бы, ты можешь без слов просто какую-то энергию почувствовать, любви, радости, счастья, тебе от этого хорошо, и тебе этого зачастую достаточно.
Действительно, испытывать системное чувство любви — это, я с тобой соглашусь, большая работа, потому что легче попасть вот в эту колею, как ты в какой-то момент сказал, мы живем, ну, типа, ну все уже понятно, ты отвечаешь за это, я за это, наша система функционирует так, а как будто бы вот про эту главную составляющую в виде энергии, чувствования, отношения, каково мне, когда я прикасаюсь к человеку, да, как мне вообще находиться рядом друг с другом. Не остается ценности, что ли, думать. Вот я именно так хочу сформулировать. Даже не энергии, потому что если есть ценность, и энергия под это выделяется, а мы как будто бы важность этого теряем, не веря, что спустя энное количество лет можно, правда, испытывать трепет к партнеру. Это не тот же трепет, который возникает между нами с притоком гормонов от новизны, от того, когда мы только начинаем друг друга исследовать и пытаемся захватить территорию личности друг друга. Нет, это когда уже действительно вот этот процесс согласования, активного согласия произошел, и дальше мы живем, и дальше мы учимся как-то друг другом раскрываться. И я знаю, что вот на этом пути развития друг с другом в какой-то момент у вас очень сознательно появилось желание стать родителями. И сегодня, говоря об отцовстве, ты тоже говорил, что это был таким важным рубежом, что это был кризис, что тоже хочется добавить нормально. Вот какого себя ты узнал в этой роли, которая стала таким некоторым производным ваших отношений?
Ну, сразу скажу, что вначале мне было тяжело в этой роли, да, потому что я столкнулся с заболеванием своим, и это все было параллельно, и, конечно, меня и грызло еще отчасти то, что я не могу там давать каких-то эмоций, чувств ребенку маленькому, потому что, ну, вот я себя так плохо чувствую. Но, слава богу, это длилось не супер долго, и в какой-то момент я просто отпустил какие-то там ожидания, там, не знаю, то, как должно быть, и просто захотел наслаждаться там вот временем со своим сыном, общением. Причем, что общение, это с каждым там днем оно меняется по-новому. То есть он настолько быстро развивается, что тебе с каждым днем все интереснее и интереснее. Он там начинает все понимать, тебе отвечать каким-то своим языком и так далее. И вот это вот спокойное такое принятие сына и себя одновременно в этих отношениях, оно позволяет опять-таки появиться этой любви. И в какой-то момент эта любовь, она тебя заполняет настолько, что ты просто такой думаешь, обалдеть, это я так, оказывается, могу любить, это еще столько есть места для этого, вот это класс. И ты там думаешь, ты такой думаешь на работе, вот сейчас у меня подкаст заканчивается, пойду его потискаю, вот, хорошо, класс, и так далее. То есть я, например, у меня не было 5 дней дома, я когда зашел, вот с ретрита, он меня увидел, он ко мне вот так вот побежал, ну, он быстро-быстро пополз на руки, он меня вот так вот обнял, и вот я вас не обманул, минут 7 он меня не отпускал, вот так вот стоял, мы стояли с ним, обнимаясь, я такой думаю, господи, это, наверное, самое приятное, что может испытать отец в своей жизни. Вот я такой думаю, класс. И, конечно, отцовство это очень классная роль, то есть это, как я говорю, это сложно. Но что в нашей жизни такое классное, обалденное, что несложное? Я, если честно, не могу ни одного примера назвать. Поэтому, да, быть отцом – это очень здорово, классно, круто. Я не знаю, какие слова подобрать.
У меня как раз прошлый сезон был посвящен теме родительства. И ты сегодня говорила о том, что действительно очень мало рассказывается этот процесс без купюр, с разными кризисными точками, процессами. Я здесь с тобой согласна, и для меня это тоже был там целый процесс исследования. Сезон даже вышел больше, чем обычно. И в какой-то момент, когда я записывала с одним из героев выпуск про отцовство, прозвучала такая мысль о том, что между мужчинами, вот в такой стереотипичной среде, в том числе про родительство и про чувства, которые ты испытываешь к собственным детям, тоже не принято говорить. Насколько ты согласен с этой составляющей? И насколько сейчас ты можешь позволить себе в мире мужчин, с друзьями, ну или вообще выражая себя в мир, показывать этот трепет и эту чувственную свою составляющую?
То, что в стереотипичном мужском мире не круто показывать свою любовь там, к детям и вообще к кому-то, это, ну, мне кажется, никого не вызывает сомнений. Но не круто, это не значит, что ты при этом чувствуешь себя хорошо. Ты можешь быть, как бы пытаться вот это вот из себя показывать что-то, а внутри там быть огромной раной, которая просто хочет обнять ребенка и сказать: «Я тебя люблю». Вот, я сейчас не боюсь осуждения или каких-то там мыслей от мужчин. Мне, честно сказать, я к этому отношусь как к их собственным процессам. Я прошел просто эти процессы, я прекрасно понимаю, чем они вызваны. Я вообще очень уважительно к ним отношусь, но это их жизнь, их процессы, и я бы очень хотел, чтобы они дошли до какого-то уровня, когда они могут быть счастливы внутри своей семьи, с женой, с своим ребенком, потому что это удовольствие ничем не сравнимо. Тогда никакой алкоголь, никакие там вот эти вот, как это, шопоголизм, там какие-то часы, машины, яхты, вот это вот вообще перестанет интересовать. Вы будете в моменте в этой вот любви со своими самыми близкими людьми, и вам ничего не надо будет. Вы будете, конечно, ходить. Вы не то, что вы там все как бы, как это, многие боятся. Вот я там расплывусь, распластелинюсь и больше ничего делать не смогу. Неправда. Это появится просто новая, другая энергия, креативная, созидательная. Вам не надо будет пыжиться так сильно. Оно будет само как бы рождаться из какой-то вот, из нового чувства, такой глубинной уверенности, любви и желания создавать что-то классное. Поэтому я всем советую полюбить своих жен и детей максимально, пока у вас есть эта возможность. Потому что, как это говорится, имхо – это стоящее занятие.
Ты затронул этот страх, который касается не только, как мне кажется, мужчин в целом, но и вот отдельную категорию трудоголиков, к коим многие женщины относятся. И страх этот звучит так: правда, а если я перестану функционировать так, как я сейчас функционирую, а вдруг вообще все материальное перестанет иметь смысл? А вдруг я скачусь в бедность, а я там был? Ну, давайте будем честны, у кого, там, не знаю, детей 90-х, 80-х было очень сытое детство, да? каких-то единиц, которых я в своей жизни, знаешь, как при обилии социальных контактов не очень сильно встречала. И, конечно, поднимается огромное количество страхов, которые уже не про сегодняшний момент, но все равно продолжают жить внутри человека, а правда. То есть так-то я жить умею, и даже чего-то добиваться могу, и даже какое-то место в социуме занимать, и даже какую-то предсказуемость иметь. А там вообще непонятно, что меня ждет, если я, не знаю, как ты сказал, да, признаюсь собственной слабости, расплывусь, буду как-то к своей слабости и усталости чувствительным, а не, наоборот, стращать. Вот как человек, который перешел этот рубеж, как ты сегодня несколько раз говорил, да, я не боюсь, можешь ли ты заметить, а как там по-другому? Ведь ты, правда, не перестал функционировать, ты сегодня много говоришь и про команду, и про бизнес, и про амбиции. Как они выглядят там?
Они выглядят по-другому. Это, знаешь, как было сухое дерево, оно было, просто стояло, и тут оно начало цвести. То есть ты начал видеть это цвечение и просто кайфовать, оказывается, вот какое оно может быть. Водичка-то всего лишь, надо было полить его чуть-чуть, и оно как бы начнет давать тебе плоды. То есть ты там пытался с этих сухих веток что-то себе набрать для пропитания, а сейчас это просто как бы, ну, это сад появляется. И ты понимаешь, что ты в состоянии его поливать столько, сколько ты пожелаешь, там, здесь, там. Это тоже, это огромный новый мир исследования открывается. Это просто, это новая жизнь, друзья, новая жизнь.
Спасибо тебе большое за этот разговор. Мне кажется, что то, что сегодня произошло, правда послужит поддержкой и для многих мужчин, и для многих женщин, для людей в целом. И завершить я, наверное, хочу таким маленьким блицем из одного вопроса. Что для тебя сегодня значит быть мужчиной?
Сегодня для меня значит быть мужчиной – это быть опорой для своей семьи в разных проявлениях. И, конечно, финансовой, это никуда не уходит. Но в то же время эмоциональной поддержкой, поддержкой какой-то энергии, креативности. То есть возможность сделать так, чтобы все вокруг меня, внутри моей семьи, были счастливы и могли себя проявить по максимуму. Вот сейчас я вижу в этом свою основную роль.
А чего бы тебе хотелось для себя, как для человека?
Мне бы хотелось очень продолжить этот путь, который я сейчас начал. Потому что он меня вдохновляет, и у меня такое большое сейчас любопытство и кураж к жизни, что я очень надеюсь, что я там не предам себя в какой-то момент и не укачусь куда-то далеко в другую сторону и буду продолжать так делать. Потому что мне, ну, сейчас я как пятилетний ребенок, у которого есть все возможности взрослого и который может исследовать мир.
Спасибо тебе большое за этот разговор.
Спасибо большое, Лена.
Сегодня, наверное, после нашего разговора с Владом многие женщины подумают про вас, какая вы счастливая женщина. Ощущаете ли вы в сегодняшнем дне себя такой?
Ну, конкретно сегодня ощущаю, но каждый день он приносит разные новости, разную информацию, и я тоже не всегда могу справляться с эмоциями, я тоже не всегда могу справляться с какими-то плохими новостями, которые приходят, и которые я не придаю им субъективную оценку, что они плохие, они действительно плохие. И, конечно, я не могу сказать, что я счастлива каждый день. Нет, это не так. Но я точно знаю, что в моих силах максимально сделать все возможное, чтобы этим счастьем уметь управлять. Я думаю, надо раскрыть как. Ну, у всех свои инструменты, у всех абсолютно свои инструменты разные, но я точно знаю, что как бы эта заезженная фраза не звучала, но мы сами принимаем решение в какой-то момент быть счастливыми, независимо от того, что происходит вовне, и черпать силы внутренние, любовь к окружающим внутри себя. И это выбор. Это очень сложный выбор, он требует много работы над собой. Елена знает, что у меня за плечами уже, я не знаю сколько. Наверное, уже к 300 часов терапии приближаюсь сейчас. И это действительно огромная работа над собой, чтобы понять, что действительно твое счастье, оно зависит от тебя.
Знаете, я, наверное, так бы сейчас отрефлексировала ваш ответ. Я его слышу и понимаю, что его скорее дает Евгения человек. А контекст нашего разговора, особенно финальный аккорд с вашим мужем, затрагивал ваши семейные личные отношения. И здесь как будто бы с отдельной особенной стороны хотелось бы подсветить ваше состояние и процесс именно как женщины. как жены, да, как партнерши.
Ну, здесь я честно скажу, я знаю, что я этим поддержу женщин-достигаторов, которые я много лет являлась, и сейчас, я не знаю, я навсегда решила перестать быть достигатором, или это только потому, что моему ребенку сейчас 10 месяцев. Значит, вопрос получается, как ощущать счастье, будучи как женщине?
Ваш муж сейчас отчасти рассказывал о том, что качество ваших отношений, правда, наверное, в той степени удовлетворенности, как, возможно, не было когда-то. Вот насколько вы это ощущаете соразмерно с ним?
Мы сейчас с ним движемся, собственно, к какой-то одной цели. Это гармония внутри себя. Он сейчас меня, ну, не немного, а сильно опередил. Он меня точно сильно опередил, и он однозначно сейчас себя чувствует лучше, чем я. Но этому есть объективные причины. Я все еще на ГВ, да, это какие-то гормональные изменения. У меня по-прежнему есть нарушение сна из-за того, что я, как любая мама, прислушиваюсь, что там с ребенком, бегу при любом каком-то крике, когда он просыпается и так далее. Все равно у мужчин вот эта вот нервозность по отношению к ребенку и тревожность, она однозначно ниже. Поэтому я сейчас, скажем так, нахожусь в том состоянии, когда я понимаю, что я должна восстановить прям фундаментально и крепко свои ресурсы, и это зависит только от меня. Под ресурсами я подразумеваю здоровый сон, под ресурсами я подразумеваю инструменты стрессоустойчивости, которые я могу применять каждый день, и я сейчас их активно внедряю. И действительно чувствую эффект, это и управление своими эмоциями, и психотерапия, и много чего еще. И это правда, так и есть. То есть в паре нет, это не статичный процесс, то есть нет такого, что мы такие проснулись и счастливые друг на друга смотрим. Все равно каждый находится в каких-то своих процессах, своих этапах. И у нас часто было такое, что, например, я, наоборот, на подъеме, а он на спаде. Потом, наоборот, он на подъеме, а я на спаде. И это нормально. И здесь я возвращаюсь к своему первоначальному ответу. Мое глубинное желание не зависеть от того, что происходит извне, и всегда иметь силы, энергию и любовь, черпать ее внутри себя и вдохновляться от себя самой. Потому что, я честно скажу, я не знаю, о чем вы говорили на подкасте, но у нас в жизни были разные периоды. Если я буду постоянно думать о том, что я зависима от там, настроения мужа, я зависима от каких-то там его внутренних процессов и так далее, это меня только ослабит. То есть я хочу быть счастлива сама с собой, а когда мы вместе, я буду еще счастливее. Ну и по отдельности я буду счастлива. И вот моя сейчас глобальная цель – это максимально себя наполнить после пережитого стресса в виде первого года жизни ребенка и после этого восстановиться и уже управлять своим состоянием самостоятельно. Потому что мне, как человеку независимому финансово, эмоционально, карьерно, там, я самодостаточная и так далее, мне достаточно тяжело, недостаточно тяжело, мне очень тяжело, что весь этот год я много и сильно зависела от своего мужа. Для меня это был огромный стресс. И сейчас я хочу себя восстановить, чтобы вновь стать сильной, полноценной, наполненной. И это только моя личная задача и ничья другая.
Знаете, мне кажется, что ваш ответ сейчас очень сильно приземляет, в том числе все наше интервью, которое вы увидите чуточку позже уже в собранном варианте. Повторюсь, да, ваш сейчас ответ, правда, очень сильно как-то в хорошем смысле звучит реалистично и приземленно, показывая, как по-разному, находясь в одной и той же системе, мы можем сосуществовать, ощущать себя и при этом, да, автономность этого счастья действительно существует. И вы это признали, что ваш муж сейчас в отличном состоянии. И тот факт, что вам сейчас что-то сложнее, не вызывает зависимости, а скорее вызывает необходимость поддерживать друг друга. Но вы сейчас, правда, рассказываете, и ваш супруг, и вы, как такие очень взрослые, цельные личности, которые понимают инструменты, как справляться. Но сегодня про это Влад говорил. Партнеры, которые встретились когда-то, очень сильно отличаются от сегодняшнего дня, от людей, с которыми я имею удовольствие общаться. Можете ли вы вспомнить, а с каким человеком вы когда-то встретились? Потому что у многих женщин есть некоторое идеалистическое представление, что очень хочется уже готового партнера, чтобы он все сам умел. А иногда такое глубинное развитие, тем более друг под друга, это совместный процесс, в котором есть много и сложных чувств. Вот повторюсь.
Я сейчас разочарую вообще всех женщин, которые слушают нас, потому что когда мы познакомились с Владиславом, у него практически не было собственного дохода, то есть он был вообще какой-то совершенно минимальный. У него были такие достаточно призрачные карьерные перспективы. Как Владислав как-то раз какую-то аналогию произвел, я уже не помню, как он это сказал, что я, в общем, поставила все где-то в казино, хотя, понятно, из предпосылок был, безусловно, его ум, живой ум, классное чувство юмора, да, там, образование, но у меня не было вообще никаких гарантий, что что-то будет. То есть, когда мы познакомились, я проходила стажировку в Швейцарии, он приехал туда на конференцию, мы там познакомились. У меня была, я извиняюсь за жаргон, просто бомжицкая зарплата по меркам Швейцарии. Я там жила просто такой, как бомжик, у которого были деньги только там на супермаркет и на маршрутку доехать до института, где я проходила стажировку. А у него был там вообще какой-то супер минимальный доход, типа а-ля там, я не знаю, какая-то минимальная зарплата. И то есть у нас, я понимаю, что многим женщинам это нормально, когда женщины смотрят на доход мужчины, потому что это дарит ощущение безопасности. Но когда я смотрела на Владислава, мне ничего не дарило ощущение безопасности. Вообще ничего. Он только начинал свой профессиональный путь, то есть непонятно было, он вообще сможет чего-то добиться в карьере или нет, я этого не знала. Но мы сошлись с ним на... Мы сошлись на интеллекте, на чувстве юмора и на видении мира, и на общих мечтах. Я понимаю, что это звучит очень романтично, зыбко и опереться не на что, но это так, это то, на что
нет,
мы оперлись.
Нет, это очень, мне кажется, здорово звучит, потому что, как вы сказали, функциональное, оно вообще очень сильно меняется, и у нас, правда, нет гарантий. Но ключевое связующее – это что мы чувствуем рядом друг с другом, да, что отличного, что лучшего, большего мы ощущаем именно в контакте, что отсутствует за его пределами. И вы фактически уже опередили и ответили на мой вопрос. А что тогда стало важным? Что вы испытывали в этих отношениях?
Мне всегда мой отец говорил так. Он меня называет Джек, он всегда говорил: «Джек, слушай, ну деньги – это дело такое, сегодня есть, завтра нет. Вот посмотри на нашу с мамой жизнь. Было такое, что она больше зарабатывала, было такое, что я больше зарабатывал. Самое главное, чтобы с человеком было интересно, самое главное, чтобы была любовь». То есть мне с детства заложили, что с человеком должно быть интересно. Я постоянно повторяю, с ним должно быть интересно, интересно, интересно. И когда у меня были какие-то отношения до Владислава, я в каждый раз сталкивалась, приходила в точку, когда мой партнер где-то переставал развиваться, и мне становилось неинтересно. Мне не с кем было особенно посоветоваться, потому что вокруг не было, скажем так, меня отношений, которые я бы на них смотрела и думала, я хочу так же. Поэтому я спрашивала каких-то случайных людей. Я никогда не забуду свой диалог как-то раз. Значит, мне было около 20 лет, и в автобусе... В путешествии по Европе был такой тур какой-то там галопом по Европам. И я спросила своей соседки, которая сидела, ей там было что-то 40+, я у нее спросила: «Вы знаете, вот там сейчас вот мой молодой человек, он там за мной ухаживает. А вот что делать, если вот мне с ним неинтересно? Вот мне вокруг говорят, что главное, чтобы мужчина зарабатывал, главное, чтобы он там был какой-то надежный и так далее. Но если мне неинтересно, что мне делать?» Она мне сказала: «Ну, слушай, ты можешь найти интерес в общении с другими людьми». Я тогда так подумала, зачем мне другие люди, если с этим человеком буду просыпаться и проводить большую часть своей жизни. И я все время хранила в себе вот это вот чувство, что мне должно быть интересно. Ну невозможно, чтобы... Ну где-то же есть этот человек, который мне должно быть интересно. И в какой-то момент я уже смирилась, подумала, что, ну, может быть, я его и не встречу, ничего страшного. И я и сама по себе, мне самой с собой хорошо и счастливо. И парадоксально мы регулярно вспоминаем с Владиславом о том, что мы познакомились в момент нашего абсолютного счастья по отдельности. Независимо от нашего там материального положения. Мы были просто счастливы по отдельности. Мы были на максимальном каком-то пике нашей энергии. И мы жили жизнь просто на максимум, и нам не нужно было для этого каких-то условий. Там, ну, сегодня там сходим в МАК, сегодня я там прогуляюсь по улице, и мы вот познакомились вот... будучи по отдельности счастливы. И нам было интересно. То есть мы с первых минут мы не могли наговориться. Мы рассказывали друг другу, как мы видим устройство мира. Мы рассказывали друг другу про какие-то наши внутренние ценности и так далее. Мы прям не могли наговориться друг с другом. И я все время ждала момента, когда же мне перестанет быть интересно. Ну не может такого быть. Я же привыкла, что мне всегда перестает быть интересно. Но из-за того, что он и я, мы постоянно развиваемся, но развиваемся по-разному. Это всегда удивительно, как мы приходим к одним и тем же инсайтам с помощью разных инструментов. И благодаря тому, что мы все время развивались, мы по-прежнему интерес, скажем так, стал еще больше, еще глубже стал интерес. И поэтому я рада, что когда-то я не послушала то, что мне говорили окружающие про то, что я должна ориентироваться там на надежность, а что там за семья, а что там по деньгам, а что там у него за диплом и так далее. Я ориентировалась на свои какие-то внутренние ощущения, я ориентировалась на свои внутренние ценности, несмотря что бы мне там вокруг ни говорили. И я рада, что я прислушалась к себе и дождалась человека, с которым мне прежде всего интересно. А все остальное уже приложилось.
Я с вами здесь по-человечески очень соглашусь, потому что и с вашим папой, наверное, больше всего, который говорил о том, что жизнь, правда, очень сильно долгая. И вот на этом долгом пути должно быть какое-то объединяющее топливо, которое помогает нам разные функциональные перестройки пережить, да, сохранить эту близость. Вот что было с вашей стороны особенно сложно для вас в отношениях в кризисные моменты, когда терялась, возможно, какая-то близость? Что объединяло, даже несмотря на это, и что приходилось преодолевать?
Ну, конечно, для меня был первый период, первые полгода жизни ребенка для меня были просто адски сложные, потому что мы были без помощи бабушек-дедушек, совершенно не было никакой поддержки, да, там периодически иногда приходили няни, но не на полный день, там просто поддержать. А у Владислава была в этот момент депрессия, то есть самое настоящее депрессивное расстройство. И я после кесарева, да, женщины, которые это пережили, меня поймут, меня выписали на второй день после кесарева, здесь никто не держит долго, и на второй день я уже занималась какими-то делами, работала, готовила, следила за ребенком, и там по вечерам, не всегда, по вечерам иногда приходили помогать няне. И, наверное, я бы справилась с этим совсем, даже на физическом уровне это вообще был полный ужас, да, то есть ты, я извиняюсь, истекаешь кровью, у тебя не сгибаются колени, ты не спишь, ты не ходишь, у тебя все вообще болит, ты как будто бы пережил там какую-то огромную операцию, и за тобой при этом никто не ухаживает. Ну, представьте, да? И за тобой никто не ухаживает. Ты вообще не получаешь любви, ты не получаешь поддержки, ты не получаешь какого-то базового просто одобрения. Ты молодец, ты справилась. То есть этого нет. Пустота. Ты кричишь о помощи, а в ответ просто тишина. И я понимаю, что это все была болезнь, которая... Вот она так проявляется. И знаешь, что такое депрессия? Я уже рассказывала про нее в нашем подкасте, когда у меня была депрессия. Тогда меня муж очень сильно поддержал. И я понимаю, что всему была виной депрессия. Но эмоционально мне все равно эта травма далась очень тяжело. То есть да, ты понимаешь, что была причина тому, что как бы я столкнулась с этой пустотой и... никого не было вокруг меня, просто доброе слово сказать. Мне очень помогли, мой блог, я там делилась с какими-то сложностями. И я, конечно, понимаю, что женщины — это такая сила. Мы так можем друг друга поддержать. Порой нам, мне иногда кажется, что женщине вообще никто не нужен, кроме женщины, когда ты можешь поделиться о чем-то и знать, что ты встретишь поддержку, не осуждение, там, а что такого, все рожали. Ну и что, я тоже была одна. Ну и что, там, до тебя там столько родили. Ой, ну подумаешь, там, нашла там на что жаловаться и так далее. Когда ты сталкиваешься не с оценками какими-то и обесцениванием, а когда ты сталкиваешься с искренними вообще словами поддержки, совершенно незнакомые люди через блог меня поддержали. И это было так ценно, когда я читала истории, и я думала о том, что, если другие справились, то я тоже справлюсь. И вот находясь на этом эмоциональном и физическом просто дне я еще нашла в себе силы проявить сострадание к своему мужу и пытаться вместе найти ресурс, чтобы ему помочь, потому что я понимала, что это ненормально, он как бы был там настроен против того, чтобы обратиться к доктору, провести там диагностику, возможно, назначить какое-то лечение и так далее. И это было очень тяжело, когда у тебя самого ничего нет, ты такой инвалид, такой истекающий кровью, тебе еще нужно откуда-то там из себя выжать сострадание к другому человеку, то есть ты сам больной, он больной, и вы такие встретились, короче. Это было очень тяжело. И я, честно, сейчас, когда оглядываюсь назад, я даже не представляю, как я справилась. И, наверное, вот этот вот стресс огромный, эта боль, которую я пережила, она... Я не знаю, как сложится моя жизнь, но, скорее всего, она будет причиной того, что я больше детей не захочу. Потому что слишком рано это открыто от пережитого болезненного опыта.
Как вы с ним жили дальше? Потому что одно дело вытащить себя из этой трясины и вот из этого пика боли, да, и какой-то недееспособности. А другое дело дальше уже в состоянии какой-то стабилизации постфактум доставать и допроживать эту боль, потому что многие люди в этой точке хотят пойти по как будто бы легкому сценарию. Ну давай забудем, ну мы же пережили, ну все, давай закроем вот этот вот хлам, запихаем в шкаф и не будем это вытаскивать. Да, вы сейчас очень открыто с живыми чувствами про это говорите, и это важно. И как вы это вшиваете в текущую вашу действительность и в текущую вашу близость?
Ну, мне очень ценно то, что Владислав несколько раз повторил о том, что он очень сожалеет, ему очень больно, что он не помогал мне это время. Для меня было очень ценно. Он это повторял несколько раз, и я понимаю, что он действительно искренне переживает из-за того, что мне так было тяжело. И я понимаю, что дальше это уже моя работа, моя личная работа по проработке этой обиды. Это уже не его поле деятельности, это моя работа. Можно скатиться и бесконечно предъявлять, там, вот ты, а ты тогда, и при любом удобном случае это говорить. Я в какой-то момент это делала. Но это путь в никуда. Человек признал, что да, была причина тому, что это случилось, и да, он понимает, что где-то он мог многое сделать иначе и так далее. Но уже ничего не исправить. Он понимает, что это было не так. Как я, ну, я, может, аналогию какую-то приведу, как я наблюдала среди там своих знакомых, в паре были измены, и тот, кто изменял, искренне вообще покаялся, там, все там сделал, все, чтобы там исправить ситуацию по максимуму. Но предъявы по поводу случившегося длятся уже, ну, многие годы. И здесь я понимаю, что уже должны включиться в работу оба. Каждый человек ответственен за свое внутреннее состояние. Да, тебя обидели, да, ты можешь там уйти в уязвимость, поговорить. Человек признает эту вину, не признает. Это уже то, на что ты, ну, мало можешь повлиять. Но ты можешь повлиять на свое собственное состояние, чтобы это простить, отпустить и жить дальше, а не сливать свою энергию в бесконечных мыслях о том, как он мог. Ну, так и жизнь пройдет в этих «как он мог». У меня есть яркий пример перед глазами. Это моя бабушка, которая всю свою жизнь, мне кажется, посвятила тому, что постоянно в своей голове вспоминала обиды, которые ей нанес дедушка. Она воспитала прекрасного сына моего папу, это ее вообще огромное достижение. И остаток жизни она ссылала на том, что купалась в этих обидах. И это, ну, я никому не пожелаю такой жизни, как у нее. Жизни, которая была просто, в ней было полное отсутствие радости. Поэтому, когда я поняла, что мое внутреннее состояние, прощение, не сливание энергии на прошлые обиды зависит только от меня, я начала искать инструменты, да, несмотря на то, что я врач, и кажется, вроде все должна знать, что же работает. Но, конечно, во-первых, все знать невозможно, во-вторых, у каждого эти инструменты индивидуальны, и в итоге этот кризис, огромный, самый сильный вообще в моей жизни, привел к тому, что я придумала, чем я хочу заниматься в своей жизни. И когда я искала вообще информацию, что может поднять уровень энергии, да, ну, энергия, понятие широкое, да, это может быть биологическая энергия с выработкой митохондрии, может быть жизненная энергия, да, и мы ее ощущаем каждый день. Я начала думать, то, что ну окей, там спорт, ну окей, там я похожу к психологу, безусловно, психолог очень помогал мне. Ну окей, а что еще? Что еще? И таким образом мои поиски по помощи себе самой привели к тому, что я нашла обучение в одной из самых известных клиник МИО по направлению wellness, который как раз и занимается тем, что с помощью разных инструментов восстанавливает благополучие человека. Ну, естественно, человек это все должен делать сам. И когда я в эту тему погрузилась, у меня был такой вау-эффект, эти все инструменты научно доказаны, я начала их потихонечку внедрять, я начала чувствовать энергию, что я восстанавливаюсь, мне становится лучше, я могу делать больше, я пошла на эту учебу, и сейчас вот продолжаю учиться в клинике МИО на wellness-эксперта. То есть не все, что было плохо в жизни, в итоге выльется обязательно в плохо. То есть этот плохой опыт привел к тому, что я придумала, чем я хочу заниматься. И это не значит, что эта история, вот она такая линейная, было плохо, стало хорошо. Конечно, эти откаты, они бесконечно случаются, когда ты вроде бы там 2-3 недели все делал, все классно, ты на высоте, а потом оп, где-то опять не сдержался, что-то не то сказал, и опять откатился назад, как будто бы в игре там все обнулилось. Но благодаря тому, что ты знаешь внутри и здесь инструменты, которые ты должен применять, чтобы опять прийти в эту точку высокой энергии, ты просто опять начинаешь это все не сначала, ты никогда не откатываешься назад. Но ты опять начинаешь делать то, что тебя наполняет. У каждого это свое. У кого-то йога, у кого-то медитация, у кого-то поход к психологу, у кого-то, я не знаю, поход в спа, покататься на велосипеде. Практики mindfulness, много научно доказанных инструментов, которые помогают нам восстановить свои силы, чувствовать себя наполненно, но ты, по крайней мере, не скатываешься в какое-то отчаяние, а продолжаешь, применяя все, что ты знаешь о себе и все, что ты знаешь, придумала для нас наукой, мир вокруг, применять для того, чтобы тебе было хорошо. И себя ставить, конечно, на первое место. Не знаю, надо еще эти прописные истины проговаривать вслух, или уже все наконец-то поняли, что мы это главные люди своей жизни, я с собой точно проведу всю свою жизнь, каждую секунду оставшейся жизни я проведу с собой. Моя задача, чтобы мне было хорошо.
Вы очень важную вещь сказали, про боль можно перейти, когда есть эмоциональное признание и сочувствие. И я хочу на этот процесс посмотреть с двух сторон. Первое, несмотря на всю какую-то сложность, да, и совокупность болезненных факторов, вы говорили о том, что вы нашли сочувствие для своего мужа, сопереживание ему. И это какая-то очень важная монета, которую стоит поддерживать в отношениях. И то же самое вы проговорили после, когда сказали о том, что ваш муж, да, признал, сочувствовал, то, что называется, валидировал. И это какая-то составляющая, в которой позволяет нам встречаться в этой реальности. Да, что-то было так. Да, даже если мы чего-то не можем, мы можем принимать боль друг друга и сохранять устойчивость, вот в те самые обиды не впадая. Ну как? Ну что ты не понимаешь? Без насильственной рационализации. И мне, конечно, очень хочется высказать все тепло и сочувствие пережитым вашим обстоятельствам. Конечно, мне кажется, ни одна женщина не мечтает процесс рождения ребенка пережить так. Конечно, все вот эти вот картинки, в которых мы идеалистично живем, где папа, мама, все бегают счастливые, появился новый человек, ни у кого ничего
он
не
спит болит. Он спит в кроватке. Это для тех женщин, кто думает, что вы одиноки. Если у вас ребенок не спит в кроватке, а только на руках, знаете, вы не одни.
Да. И когда оказывается, что в жизни не так, нам требуется огромная стойкость, и вот эта жизнестойкость, мужественность, для того, чтобы справиться и дальше сохранить эту близость. Можете поделиться, а что сейчас вы делаете друг для друга, да, что ваш муж сегодня уже дал этот ответ, и мы так сейчас это синхронизируем. А что делает он для вас и вы для него, для того, чтобы это чувство любви, привязанности возвращать и перекрывать боль чем-то позитивным? Ведь управлять мы можем не только в отношении себя, но еще и в отношении системы.
Наверное, то, на чем мы когда-то сошлись, мы стараемся это поддерживать. Это наши вот глубокие разговоры из уязвимости, которым мы научились на семейной терапии. То есть, ну, раньше понятно было, что мы всегда разговаривали достаточно откровенно, но после семейной терапии этот уровень диалога ушел еще глубже, еще честнее стал, и мы очень много разговариваем. Ну, очень много, я бы сказала, очень много в смысле не по времени разговариваем, а очень глубоко разговариваем обо всем, что мы сейчас чувствуем, что мы переживаем, что мы думаем, чего мы боимся, чего мы опасаемся. Мы совершенно не боимся друг перед другом предстать в каком-то невыгодном свете. абсолютно не боимся. Мы пока, мы знаем там все теневые какие-то, ну не все, их знать невозможно, но мы знаем многие теневые стороны друг друга, мы знаем слабости друг друга, мы не вешаем друг на друга никаких ярлыков, ты же мужчина, ты должен, и дальше список, или там ты же женщина, ты должна, потому что мы знаем, что мы оба проиграем сразу же. Во всех этих требованиях мы просто потерпим поражение просто через минуту, если ему я буду предъявлять то, что должен он, как мужчина в обществе, а он будет предъявлять мне. Ну, там просто фиаско обеспечено через секунду. Вот, поэтому мы очень много раз говорим, считаю, что это наш фундамент. Глубокие, откровенные разговоры, которые... Мы стараемся всегда поддерживать, чтобы знать вообще, что происходит с другим человеком.
Евгения, спасибо вам большое за то, что вы согласились на эту вставку, потому что, мне кажется, то, что произошло сегодня, это тоже очень важное и ценное дополнение к нашему разговору с Владиславом. И как будто бы очень яркое физическое отражение, ну такое, которое можно визуально почувствовать, вас как пары, подтверждение того, что для того, чтобы построить равнозначные отношения, правда, и мужчине, и женщине очень важно найти эту самую целостность. Я сегодня уже про это говорила, про баланс феминного и маскулинного. Не получится остаться только в феминной роли, да, и разрешив партнеру целостность. И наоборот, в этой точке вы тоже проделываете большую работу по самодостаточности, по силе, по собственной ответственности за себя, которая позволяет вашему мужу рядом с вами быть таким, какой он есть. Спасибо вам большое за этот диалог.
Спасибо большое, Елена, за приглашение.